Комсомольская правда, Благовещенск. 106 FM. Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM. Тема дня.
Добрый день, друзья. Добрый день. 12 часов 5 минут в студии радио «Комсомольская правда» в Благовещенске. Программа «Тема дня». У микрофона Наталья Овсейчук. Со мной вместе работает звукооператор Олег Лештаев. 30 октября мы очередной раз в России отметили День памяти жертв политических репрессий. Хочется к этому дню вернуться, потому что буквально через несколько дней СМИ сообщили наши благовещенские средства массовой информации, сообщили, что найдена находка, ну, как мне кажется, трагическая находка. Значит, это были останки нескольких людей. Останки эти были найдены на дачном участке одного из горожан. И эти останки были уже достаточно давнего времени, вызвали специалистов и сказали о том, что это где-то середина 20 века. И, конечно, были основания предполагать, что это могли быть как раз жертвы политических репрессий. Поэтому журналисты и специалисты вот вызвали человека, который тоже, в общем-то, подтвердил эту версию. Это человек сегодня у нас в студии, это председатель Амурского отделения общественной организации Ассоциации жертв политических репрессий Леонид Матвеевич Журавлев. Здравствуйте, Леонид Матвеевич.
Добрый день.
Такая вот, я понимаю, что для вас это ежедневная работа, это книги памяти, это и для вас 30 октября – это не единственный день в году, когда вы говорите, вспоминаете и работаете над восстановлением памяти жертв политических репрессий. Вы человек, который занимается этим ежедневно очень-очень уже много лет. Вот, и мы об этом тоже поговорим сегодня в нашем эфире. Слава Богу, у нас достаточно времени. Но пока давайте поговорим вот об этой трагической находке, которая была обнаружена. Что дает вам право предполагать, что вот это останки людей, расстрелянных, как, ну, как мы все понимаем, наверное, без вины людей в 30-е годы, вот как раз в годы политических репрессий?
Во-первых, эта находка, точнее, было вскрыто захоронение, ну, в кавычках, конечно, это были фактически жертвы политических репрессий.
То есть вы в этом уверены абсолютно?
Конечно. Которые были расстреляны в 30-х годах. Ну, на мой взгляд, я думаю, так. Почему? Потому что даже в 18-м году хоронили расстрелянных родственники, и допускалась противоборство с сторонами, а вот здесь у нас совсем другая картина.
Давайте поясним только про 18-й год, да, что мы, кто-то вдруг не знает историю, что в 18-м году в Благовещенске, так скажем, вовсю шли боевые действия по установлению советской власти в городе, и тут тоже были жертвы, но Леонид Матвеевич утверждает, что тогда действительно их хоронили, тогда не было вот этих братских неопознанных могил.
Конечно, да? Конечно. Ну, вообще-то у нас советская власть стала устанавливаться в Амурской области в феврале 1920 года. И с этого времени у нас в области начались политические репрессии. То есть уничтожали противников, несогласных с этим нарождающимся новым строем, выступающих против советской власти. Но я хочу отметить, что уже 28-й раз у нас 30 октября в стране проведен День памяти жертв политических репрессий. То есть этот день, конечно, очень трагичный. Это не случайно у нас день отмечается в стране. Я только хочу заметить, что сегодня исполняется 80 лет, или исполнилось со дня окончания большого террора в СССР. Когда же начался, я сказал, большой террор, в России, в Российской Федерации, после победы большевиков 1917 года. Но Ленин сам называл, это был Октябрьский переворот. Ну, конечно, этот Октябрьский переворот привел и к гражданской войне, о чем Ленин заявлял, но можно посчитать такие заявления предательством его родины, что нужно Первую империалистическую войну превратить в гражданскую. И разруха в стране после гражданской войны, и погибли более миллиона человек, некоторые военные историки, другие заявляют. Поэтому мы сегодня, что период большого террора, я только назову две цифры, в 1936-ноябрь 1938 год было арестовано 1 миллион 545 тысяч. Из них расстреляно 668 тысяч.
Это по стране или это вы Амурскую область?
Это по стране, да.
По стране.
Ну и вот врагом народа, это террор, это уничтожение врагом народа. То есть уничтожение некоторых сословий, крестьян и так далее, имущих. И в эти большой, даже советской, начало установления советской власти и в период развития нашего государства у нас пострадали, особенно в период большого террора, почти все слои общества, в том числе и члены Политбюро ЦК ВКПБ. Ну, достаточно привести несколько примеров. А почему особенно период становления советской власти? При Ленине голод был. При Ленине уже бастовали многие рабочие. Поэтому Ленин и обращался не случайно, что нужно ликвидировать эти классы имущих, нужно и разобраться с церковниками. Он заявлял, что чем больше стреляем попов, тем лучше. А вот, например, как изъятие ценностей в церквях, он говорил, необходимо провести очень решительно. И вот Ленин к наркому юстиции обращался, это Курский. Он так говорил: товарищ Курский, по-моему, надо расширить применение расстрела ко всем видам деятельности меньшевиков, сал, революционеров и тому подобное. Суд должен не устранять террор, а обосновать и узаконить его принципиально. Формулировать надо, как можно
шире. Я боюсь, что мы с вами в цитаты не ушли. Да, хорошо. Я понимаю, что вот, то есть, ваша точка зрения. Просто вот эти октябрьские дни, начало ноября, конечно, это в советское время это всегда отмечалось как праздничные дни, как праздник Великой Октябрьской революции. Вчера коммунисты выходили у нас, приветствовать, видимо, я не знаю, по инерции или уже с какими-то другими лозунгами выходят. И как... Сложно вот это все, и этот исторический период, он очень сложный, и сегодня до сих пор осмысление адекватного не произошло, мне кажется, того, что было, вот этих последствий, так скажем, Великой революции, или как мы сейчас, мне кажется, правильно говорим, Октябрьского переворота. Я просто хочу вернуться вот к этой нашей находке, знаете, еще... Почему я все время к этому возвращаюсь? Потому что одно дело, когда мы говорим «День памяти жертв политических репрессий». И есть люди, для которых этот день непосредственно связан с памятью о близких, да? Есть люди, которые к этому относятся так достаточно спокойно. Ну, было и было, чего ворошить. А когда вот, можно сказать, из-под земли поднялись останки вот этих людей, а сейчас мы говорим, что они на экспертизе, на официальной экспертизе, но мы-то понимаем, что это чьи-то родные, чьи-то близкие, и это то, что касается сегодня нас. Как вы считаете, насколько правильно сегодня об этом говорить? Насколько обоснован, например, наш с вами сегодня?
Сегодня необходимо говорить, потому что нам нужно восстановить не только какие-то боевые традиции, условно я говорю, героические традиции, но и трагические страницы в истории периода и в истории нашего государства. Иначе, без настоящего нет, без прошлого нет настоящего, как настоящего, будущего без настоящего, естественно. Я только хочу добавить вот несколько цифр. Политбюро ЦК ВКПБ и Сталин подписывают планы по расстрелам людей. Пожалуйста, вот Политбюро на своем заседании 22 июля 1937 года принимает решение расстрелять в государстве 2000 по первой категории и 4000 по второй категории. Но что по первой категории? Первая категория – это расстрел, это высшая, это социальная защита от врагов народа. Кстати, враги народа появились у нас в печати, придуманы коммунистами в 1917 году.
Термин вот этот,
термин,
да?
Термин, конечно.
То есть, в принципе, если мы говорим, да, что там в 30-е годы, 40-е годы был как бы пик террора, в 30-е годы, на самом деле это не совсем правда, да, и справедливости ради нужно сказать, что все это началось практически сразу.
Соцсоревнование по расстрелам людей началось.
Уже в каком году? Уже практически в 18-м, да, это по стране.
Да. 38-й год, 31 января, Еще Политбюро добавляет для Восточного края 8 тысяч по первой и 2 тысячи по второй категории. Но самый большой, самый большой террор 20 тысяч, 15 тысяч по первой.
Леонид Матвеевич, да, вынуждены прервать вас. Мы сейчас уходим на небольшую рекламу и вернемся через пару минут в студию.
Тема дня.
И вновь, друзья, тема дня в эфире. Я хочу вам напомнить, телефон прямого эфира 20-19-74. Те, кто нас слушал сначала, уже поняли наверняка тему разговора. Для тех, кто к нам только что присоединился, напоминаю, что у микрофона Наталья Овсейчук, со мной работает звукооператор Олег Лештаев. А гость у нас сегодня в студии председатель Амурского отделения общественной организации Ассоциация жертв политических репрессий Леонид Матвеевич Журавлев. И мы говорим о том дне, который вот недавно был. Тут у нас все смешалось. День памяти жертв политических репрессий, вчерашний день, так скажем, Октябрьского переворота, кто как, в общем-то, день сегодня воспринимает, и мы говорим о том, что и осмысление еще не произошло настоящего всех событий, которые произошли в 1917 году в России, и все, что происходило впоследствии в эти годы, мы как бы пожинаем сейчас плоды и говорим о том, что нельзя ни в коем случае забывать о годах большого террора, который был в стране. И я хочу вернуться к тому, вот о чем мы с вами говорили, Леонид Матвеевич, да, вы называли цифры. 20 тысяч, вы сказали, это, значит, была разнарядка такая, да, в Центральном комитете партии на расстрелы, на концлагеря.
Что
за цифры? Откуда они вообще у них брались? Из потолка или как, или что?
Это последняя большая такая страшная разнарядка. А вот 31-го, во-первых, когда стали доводить план или лимиты, как говорили, до регионов, республик, то первые секретари обкомов, крайкомов, республик и начальник НКВД этих регионов обращались к руководителю, народному комиссару внутренних дел СССР Ежову Николаю Ивановичу. И чтобы увеличить планы по расстрелам и направлению в лагеря врагов, еще много обнаружилось тех, одних расстреляли, но на их месте еще много у нас скрытых и открытых уже обнаруженных врагов. И 31 января по 38 года по 26 регионам дается дополнительное задание по Дальневосточному краю, уже дополнительно, куда входила Амурская область, дополнительно дали 8 тысяч по первой и 2 тысячи по второй.
Но дополнительно дали, это что значит? План увеличили,
8 тысяч, да?
Да,
план увеличили, отвечает. А особенно, повторяю, вы назвали правильно, это 1 августа 1938 года Политбюро, не ЦК, а Политбюро ЦК ВКПБ подписывает постановление.
Это высшее руководство страны.
Конечно, это руководство. И Сталин подписывает. В связи с тем, что бежал Манчжоу-го Люшков. А что такое Манчжоу-го? Это Манчжурия, северо-восточная часть Китая. Там захватили японцы в 1931 году. И образовалось государство Манчжоу-го.
Ну, отсюда многие из Амурской области,
Дальнего Востока.
Ну, вообще, с Дальнего Востока очень многие бежали, естественно, близлежащие. То есть, это вот
Не многие, Китай. А некоторые раньше в Китае родились, жили и уезжали раньше границы. 26-27 год была открыта еще у нас в Китае.
Нет, я думаю, что не некоторые. Когда пришла сюда советская власть, в Амурскую область, на Дальний Восток, очень многие отсюда бежали. Бежали же предприниматели, бежали, и крестьяне бежали, и ремесленники
бежали. Из села Шумановский.
Все, кто мог.
Там был свой район, убежало целое село.
Да, конечно, конечно. Вот это счастье, которое с собой нес советский строй, немногим нужно было.
Люшков убежал. Кто он такой?
Вот, да, кто такой
он
Лесков?
Он был Люшков. Азов Черноводском крае был начальником НКВД по этому краю. Он там заслужил большую благодарность Сталина, награжден был орденом Ленина, и он в течение небольшого срока там уничтожил тысячи коммунистов. Весь актив этого Азово-Черноморского края. А базировалось это управление в городе Ростове-на-Дону.
И потом он приехал на Дальний Восток.
А потом он приехал с июля 37 года, был назначен начальником НКВД по Дальневосточному краю. И он чуть не доработал до одного года, был телеграммой вызван в Москву, народный комиссариат, он понял, что за ним приедут, арестуют и расстреляют. И он вынужден был бежать. Ну, конечно, документами некоторыми, но вынужден. Условно он, я назвал.
Ну, спасал так, он просто себя.
Конечно, специально он решил бежать.
Потому что человек, который пользовался этими же методами, понимал, конечно, что с ним поступит.
Некоторый документ секретно захватил. Угу. И сразу в печати выступил. Какой он борец против Сталина, против тирана Сталина.
Ну, а тиран... То есть, уничтожив здесь тысячи людей, он в Манчжоу-Гоу говорил о том, что...
Это он здесь у нас. Он был, кстати, депутатом Верховного Совета Российской Федерации уже в это время.
И каким образом вот его побег и выступление в печати за границей способствовало тому, что здесь, на Дальнем Востоке, начались массовые расстрелы?
Да, поиски... Нет, они продолжались, только масштабнее.
Еще масштабнее стали после того, как он обнародовал там документы?
И в Читинской области раньше у нас большая часть входила... Амурской области, Дальневосточный край, потом в Хабаровский край, в Хабаровский край, а меньшая часть в Читинскую область. И вот эти расстрелы, повторяю, активно в этих регионах.
Леонид Матвеевич, мы с вами, да, все сейчас разговор наш все равно, как бы то ни было, будет крутиться, возвращаться к останкам, которые здесь обнаружены. Вы говорите, что какие-то факты, которые вы заметили, вот будучи на этом захоронении, вас убедили в том, что это останки расстрелянных людей. Какие?
Во-первых, это ровнокопитель. Угу. Во рвы накопители сбрасывали в одежде. Там обнаружены остатки сапог, ботинок, еще кое-каких там вещей. И есть на черепах, которые сохранились, некоторые, ну, видимые полевые там хождения, да, вот в эти черепа.
Там сквозные.
Отверстия, да, сквозные, да, сквозные, конечно. И, естественно, вы знаете, там они разбросаны, там нужна территория не оконтурена. Там этот хозяин дачного участка хотел после экскаватора, вскрыши экскаватором, хотел там построить, скважину пробить. И он, когда копнул, посмотреть, какой грунт там и так далее, и обнаружил эти кости. Но сейчас нужно оконтурить этот участок, посмотреть, какова площадь и так далее.
А вы говорили, что это не первое такое захоронение, обнаруженное на территории Амурской области?
Обнаружили у нас в районе ТЭЦ.
Тоже, кстати, было до этого,
да? Тоже вскрыли.
А много лет назад?
Это было, знаете что, ТЭЦ строили, это уже лет, по-моему, 30 с чем-то. И
Очень давно там было. Ну, правильно, вот эти же районы все, они, так скажем, считались за город. И когда вывозили на расстрелы, да, вывозили за город. А что делали с теми останками, которые тогда были обнаружены? Перезахоранивали их?
Нет, особенно, да, вот закопали рядом и все.
То есть 30 лет назад об этом громко не говорили? Никакой. Даже не то, что как сейчас, да,
конечно,
а вообще старались скрыть вот это все.
Конечно.
То есть, ну, настолько... Хотя уже, в общем-то, это таких, были,
знаете,
такие годы,
таких,
не опасные, так скажем.
Захоронения у нас, вот по лазаретной паде, вот от пятерки вниз с правой стороны идет у нас, и рядом на склонах возвышенности там, у нас как раз там массовые закапывания. Массовые.
А можно такой, может быть, провокационный вопрос? Смотрите, у нас сейчас работают поисковые отряды, ищут людей, которые были, ну, которые погибли вот в Маньчжурии, например, да, или во времена других войн, но почему-то нет поисковых отрядов, которые находят останки, находили бы останки вот таких людей.
Они
жертв
у нас,
политических
у нас
репрессий.
Здесь никто не занимается.
Никто не будет.
Во-первых, знаете что, считают, что это были некоторые коммунисты и прочие враги народа. Зачем искать? Расстреляли, правильно сделали. Меня белогвардейцем называли. И
вас называли?
Да, прямо и так далее, белогвардейцем. И называли даже на серьезных собраниях, совещаниях, что ты, Журавлев, носишься с кулаками и так далее. Я их призывал, давай...
А это еще были времена советской власти?
Да, к советской власти. Это Усов у нас был председатель областного совета ветеранов войны и труда. И вот он прямо так. И хотели восстановить здесь памятник, не памятник, а, да, восстановить бюст Сталина в районе ДОСА. Он раньше находился, и, естественно, ну, я как на совещании закричал врагам народа, врагу народа хочешь памятник восстановить, понимаете, этому кровавому диктатору. Ну, и, естественно, эта работа, вот, она продолжается.
Все непросто, Леонид Матвеевич. Я знаю, что вы 20... Сколько? 7. Ну, почти 30 лет, да, 27 вы говорили, вы занимаетесь вот этой работой, что изданы книги, Я сейчас немного сделаю такую уже ремарку к нашему следующему выходу, потом мы уйдем на небольшой перерыв и дальше продолжим о вашей работе, вот об этой, что изданы книги и много томов жертв памяти политических репрессий. Мне кажется, вот это самый главный памятник на сегодняшний день, который существует. Но я думаю, что вот через пару минут, нет, не через пару минут, у нас сейчас будет новости и реклама, да, через 4 минуты мы вернемся в студию, чтобы уже подробнее вот поговорить об этой вашей работе.
Тема дня.
12.32 в студии «Комсомольская правда» в Благовещенске. Наталья Овсичук у микрофона. А вот рядом со мной в студии председатель Амурского отделения общественной организации Ассоциации жертв политических репрессий Леонид Матвеевич Журавлев. И мы сегодня говорим, ну вот вообще о его работе, о том, что нельзя забывать годы большого террора для того, чтобы, конечно, эти вещи никогда не повторились. Ни в стране, ни вообще в мире. Телефон прямого эфира 20-19-74. И Леонид Матвеевич, ну, мы как-то вот так поговорили об этой трагической находке, которая здесь в Благовещенске была, и о вашей уверенности, что это расстрелянные люди в годы большого террора. А вообще, столько лет уже прошло, 27 лет, все как-то уже привыкли, что Леонид Журавлев занимается репрессированными, и книги вот издаете. Книги вы издаете, да. А как вы вообще к этой теме пришли в свое время? Вы из семьи репрессированных?
Сам, ну, во-первых, понимаю, я сам, да? Репрессирован. Дед в Белоруссии расстрелян, мать из Белоруссии приехала с мужем, в Столыпинских вагонах пригнали под охраной и в Бушуйку попал. Отдельный лагерный пункт 2223 доходяк там. Там умер маленький братишка.
Бушуйка, но это где-то в Сковородинский
район. Сковородинский район,
район,
вот, Сковородинский, да? Район, да. И там умер маленький мой брат сводный, 2 года. Мать через 3 года освободилась, ее направили в Горкинский леспромхоз на 4-й лесопункт. Это 70 километров от Сиваков на спецпоселение. А отец в Хабаровске проживал. Его тройка ОГПУ осудила. Затем освободили его, и он тоже на спецпоселение попал на 4-й лесопункт. И я там в 36-м году родился и прожил 11 лет под комендатурой НКВД.
Называется вот. «История страны в истории одной семьи».
Все родственники, 28 человек по материнской, отцовской, репрессированы были. Я фотографий ни бабушек, ни дедушек не видел, ни родственников многих. Поэтому вот кто же я был учителем, директором школы. И когда вышел закон о реабилитации жертв политических репрессий 18 октября 1991 года, я стал, естественно, заниматься этой проблемой.
Было, значит, а вам приходилось прошибать стену непонимания, когда вы начали заниматься вот этой проблемой?
Не только.
Или до сих пор
не
приходится?
Не только, до сих пор это отражается. Некоторые говорят, чего ты возишься, зачем тебе нужно? Это прошло уже забыто. Нужно о другом думать, как жить дальше, что у нас сегодня вот творится, что у нас руководят сегодня страной богатые люди
не...
и прочее.
Да, да, не будем.
Вот,
не
я
будем,
говорю, нет, надо. Надо историческую память восстанавливать. И я уже вот с 91-го года занимаюсь этой проблемой. Вышло 11 томов книги памяти жертв политических репрессий. В Амурской области было репрессировано более 100 тысяч человек.
100 тысяч человек.
Более,
я хочу подчеркнуть вот эту фразу.
Это
более 100 тысяч человек Амурская область.
Детьми. Это каждый пятый был репрессирован у нас в Амурской области. И вот... в этих книгах уже восстановлено доброе имя 26 тысяч реабилитированных лиц. Эта работа продолжается.
Вот эти книги, Леонид Матвеевич, значит, давайте как-то еще чуть-чуть вернемся к истокам. Первая книга памяти когда вышла? В каком году?
Первая книга памяти вышла в 2000 году. Это репрессированный город Благовещенск.
Это же не только ваша работа, да? Наверняка вы собрали возле себя единомышленников.
Я скажу,
каких-то.
Нет.
Нет?
Эта работа только поддерживается управлением ФСБ России по Амурской области, прокуратурой Амурской области, управлением УВД, МВД России по Амурской области, затем областным судом. Вот,
то есть это все инстанции, я имею все учреждения, которые вам дали допуск.
Допуск имею к этим государственным
архивам. К тем документам,
архивам,
которые уже рассекречены.
Да, и вот благодаря этим...
То есть вы один сидите в архивах?
Я сижу не только. Архивы получаю. Ага. С карточками работаю, которые хранятся в управлении ФСБ.
Никто вам не помогает?
Дубликаты,
вот вы один
дубликаты я получил благодаря вот, допуску. И я работаю, встречаюсь. Переписка идет по всей стране из-за рубежа. Uh-huh. Люди пишут, просят внести в книгу памяти родственников репрессированных или обязательно дают данные внести в книгу памяти жертв политических репрессий. То есть более 300 писем, просьб уже имеется у меня в моих фондах, в архивах. Я только повторяю, благодаря работникам от этих служб, uh-huh. служб силовых структур, и у нас создаются такие книги.
Я знаю,
помощников,
что...
извините, нет. Я не только нет. Деньги, если в Приморье и в Хабаровском крае за счет бюджетов книги издаются, у нас за счет в Хабаровском и Читинской области, простите, uh-huh. а в Приморье ни одной книги не издано. Ни одной. Так мне приходится собирать еще деньги у спонсоров просить. А это более... ну, в моральном плане тяжелее и выпрашивать эти деньги, но, невзирая на все, дают деньги. Я собрал уже, начиная вот с двух, за это время, 2 миллиона 600 тысяч рублей.
И сколько издано
на
книг на эти деньги?
Издано 11-му. Сегодня готовится и выйдет в конце года. Книга называется «Они защищали Отечество, достоинство родных». Это о репрессированных, которые участвовали в войнах и или их детях. Детях. Вообще-то
дети,
надо
да.
сказать, что вот эти, я сколько встречаюсь, ну, десятки тысяч прошли через мои, так сказать, через мои мысли. И, знаете, люди были порядочные, достойные, патриотами. И вот по 3-4 человека, по 5 есть, шли, отца расстреляют, шли защищать Отечество. Это вот такие... такая работа у нас нигде еще не ведется. Вот впервые книги я такой, впервые в России такой проект я подготовил, не знаю. Надо еще несколько книг готовить, потому что у нас на фронт ушло более 20 тысяч из Амурской области репрессированных, а в стране более
это
миллиона
им,
человек.
Когда им говорили, не искупайте кровью то, что, собственно, вы и не совершали, да?
Mm-hmm.
Ну, когда уходили на фронт. А вот смотрите, были семьи, когда родители репрессированы, оставались дети. И с чем вы можете объяснить, что вот эти молодые люди, у которых, ну, как и у вас, собственно, были репрессированы родители, не озлобились, не, как сказать, ну, они остались патриотами страны все равно, и тут началась война, и все шли защищать, и не было, я знаю, я просто разговаривала тоже с такими людьми, и я знаю, что они, они говорили, нам в голову даже не приходило вот сказать, что вот мы виноваты, мы пострадали, поэтому мы
правильно.
Не пойдем на фронт.
Правильно.
Чем
все,
вы это можете
все
объяснить?
Все бросили силы, все свое здоровье и так далее, мысли на защиту Отечества.
Так верили?
Верили. Вот
так верили в
верили
идеалы?
В будущее. Верили, да, в идеалы. Так работа идеологизирована была, нашей партии проводилась, что действительно ждали вот будущее хорошее. Ну, Хрущев, когда заявляет, что к 1980 году построим коммунизм в стране, будет бесплатно проезд в автобус, так далее, квартиры бесплатные, преступности не будет. Я последнему преступнику руку пожму, и музей его отправим.
Леонид Матвеевич, вот такие руководители объясните мне, были. Как человек старшего поколения, да, как это могло быть? Как люди, прошедшие такое горнило страхов и ужасов, когда люди знали, что творилось в стране, как концлагеря, этот жуткий гулаг, опутавший, как вот паук, всю страну, и тем не менее люди верили вот, в идеалы. Что это было?
Верили. Почему? Потому что нужно такое. Было выживать. Почему? Потому что психоз был вот в стране. Боялись, ну, у Калинина жену то же самое, она более 10 лет почти в лагере пробыла.
Да у многих, у Калинина и у Молотова,
Молотова
была жена осуждена.
Да.
Это люди вторые люди в государстве практически были,
конечно,
там, вторые, третьи, четвертые.
Ну, вы знаете, почему еще? Вот статья 58 Уголовного кодекса, особенная часть Уголовного кодекса 1926 года, пункт 58.12, о недоносительстве. И если только ты не донесешь, то на тебя могут донести и прочее.
Ну, в общем, это, поэтому, я так понимаю, это людей связывали какой-то жуткой круговой порукой.
Конечно, конечно.
Когда...
где-то недостаток, что-то сделал, ошибся, все, враг, вредитель, Антисоветчик сказал где-то в обществе или так, дома там 3-4 человека, все, что нет продуктов, дети голые, голодные, что люди погибают. При царизме лучше жило все, враг народа, или на 10 лет, или на 5, или расстрел.
Давайте к Амурской области вернемся и к вашим книгам памяти. Я сейчас спрошу, просто у вас не только же благовещенцы в книгах памяти, у вас сейчас, вообще по области, да, там как-то какой-то хронологический у вас порядок, или поименно, или по алфавиту, или территориально. И я знаю еще, расскажите мне сразу, что в селах ведь люди работают, я знаю, что в Тамбовке очень активно издают свои книги памяти. Это уже, наверное, с вашей, конечно, помощью, с вашей подачей, но там вот у вас, по-моему, нашлись помощники, которые это делают, да?
Ну, во-первых, Трижицак Антонина Иоганновна, она немка сама по национальности или этнос.
Это мы про Тамбовку сейчас.
И она очень пунктуально занимается этой большой работой в течение нескольких лет. Ну, надо отметить, что, конечно, немного еще книг издано по Тамбовскому району, но уже две книги издано. Это очень важно.
Вот они, кстати, по грантам, по-моему, работают, сейчас грантовые пошли проекты.
Ну, я вот что хочу сказать, что эти у нас списки, они по алфавиту в книгах памяти. Вот я вам только назову книгу, второй том книги памяти. 7200 опубликовано фамилий, расстреляно 2446 человек. Вот книга «Благовещенск», которая вышла о репрессии в городе Благовещенске в 2000 году, там более 2600 человек, а расстреляно 919.
А вот опять возвращаясь к тем останкам тех людей, которые обнаружены были на днях, вы предполагаете, что это кто-то из тех, кто вот в книге опубликован? Ведь захоронений нет как таковых, да? То есть написано, что расстрелян, а где похоронен, никто не знает, да?
Только в некоторых редко документах написано, что похоронен в городе Благовещенске или Свободном. А Свободный центр Бамлага, прослойки Свободный за годы со дня образования Бамлага, самого крупного лагеря в СССР в 1932 году, в апреле постановление принято, прошло через Бамлаг, Амурлаг, до 70-х годов у нас 860 тысяч человек. Из них расстреляно, умерло от болезни голода 115 тысяч.
Вот на этой цифре мы прервемся ненадолго и через пару минут вновь вернемся в студию. Пока попробуем просто переосмыслить то, что сказал Леонид Матвеевич.
Тема дня.
Продолжаем тему дня. У микрофона Наталья Овсейчук. У меня в студии председатель Амурского отделения общественной организации Ассоциации жертв политических репрессий Леонид Матвеевич Журавлев. Мы говорим сегодня о том, вообще о том, что происходило в Амурской области в годы Большого террора. И остановились мы на цифрах, которые сложно совершенно осознать. Тысячи людей, безвинно расстрелянных. И есть еще цифры у Леонида Матвеевича, не можем мы их не назвать, да? Как расстреливали, как уничтожали людей, вот буквально за один день, допустим, сколько было людей расстреляно, по каким-то диким разнарядкам совершенно.
Период Большого террора у нас в Амурской области в некоторые дни расстреливались до 400, 500, почти до 700 человек. Я только несколько цифр приведу. 31 октября 1938 года расстреляно 672 человека, в том числе женщин 28, пенсионеров 89 человек, молодых людей 46, но остальные среднего возраста. Когда их не в один день расстреливали, столько там расстрелять сразу в один день, и расстреляли их 16-го, 18 ноября и 31 октября. Некоторых прямо этот день осудили, расстреливали. Вот, возможно, эти находки у нас закопаны где-то и встречаются. Или вот еще. 10 августа 1938 года осуждено 559 человек, расстреляно 372. Тут разноски нет. Далее, 16 марта осуждено 372 из осужденных 457 человек. Женщин 9, пенсионеров 61, молодых людей 70. Ну и вот
и так далее, да. Ну, невозможно. Это можно, конечно, читать весь список.
Тут страшное. Вот Прим еще свободный. Кстати, свободный, там я уже говорил, страшная трагедия. Два отделения было, один лагерь пунктов, седьмое отделение, более 8 тысяч человек, и Свободинский отдельный лагерный пункт, более 7 тысяч 300 человек. Так вот, в Свободном массовые расстрелы были. Вот я только цифры приведу. Вдумайтесь, пожалуйста. 5 августа в 4 часа утра расстреляли 79 человек. 7 августа в 3 часа ночи 122 человека. 10 августа с 0 до 4 часов утра 127. 11 августа 128. 14 августа 145. 16 августа 152. То есть 837 человек за этих 7 расстрельных дней. А вообще, когда сюда выездная сессия выезжала, в Омскую область, военные коллеги Верховного суда СССР, 5 раз выезжал в Свободном, Благовещенский, шли массовые расстрелы этих наших репрессивных, наших трудников.
А по каким статьям жили, в основном? По каким статьям осуждали людей? Политические?
58. Антисоветская? Измена Родине. Вредительство, создание несоветских повстанческих организаций.
А смысл,
и
как,
прочее.
Леонид Матвеевич, смысл? А в чем вы видите смысл расстрелов? Вот по большому счету же многие думают, а что это... нужна была дешевая рабочая сила, поэтому были концлагеря, поэтому люди работали и что-то строили. А зачем расстреливать?
Когда расстреливали, да-да. Расстреливали. Почему? Это постановление после расстрела Кирова, после убийства Кирова в 1934 году было принято постановление о том, что таких врагов народа
уничтожать.
Шпионажем и прочее.
Устрашение.
Не имеет, конечно.
Ну, понятно же, что, Господи, эти же все люди, вот, которые там в НКВД работали, они же понимали прекрасно, что никакие те не шпионы и так далее. Для чего это нужно было, вот это массовое уничтожение? Можно же было использовать
запугать,
как...
Только использовать, запугать. И Сталин говорил, как вы еще,
только
наверное,
запугать.
Помните, чем по мере строительства социализма, продвижения вперед, враги народа будут скрываться. Их трудно будет обнаруживать, но обнаружить трудно будет. Но вот их пытались обнаружить.
Мне кажется, это маниакальное.
Фальсифицировались уголовные дела, как о повстанческих, казацких повстанческих движениях. Также крестьянская трудовая партия, ну и других.
Понятно. Леонид Матвеевич, смотрите, у нас несколько памятников есть, стелы есть жертвам памяти жертв политических репрессий, не везде, наверное, да, по области. Хотя в каждом населенном пункте были расстрелянные и осужденные. Почему так происходит? Почему, вот мы с вами говорили, да, в Благовещенске, в сквере воинов-интернационалистов есть...
Есть памятник
жертвам политических репрессий.
Да.
Как вы думаете, нужно ли еще увековечивать каким-то образом? Ну, или достаточно вот этих книг памяти, которые издаются?
Нет. Книг памяти недостаточно.
Угу.
Почему? Потому что вот я пришел к выводу, что книги хорошо, областные книги мы в музеи направляем, в районные библиотеки. Но когда в селе, вот недавно памятник открыли Чеснокова, Михайловского района, то в селе Чеснокова 79 расстреляно человек, тружеников села. 18 ноября 1937 года 25 человек сразу расстреляли.
Там открыли памятник.
Там и... раньше, вот когда партия была, там вообще об этом умалчивали, о расстрелах и так далее.
Сейчас уже не так умалчивают, сейчас говорим,
сейчас,
и мы с вами ведь говорим.
Поэтому появляются эти памятники.
Да, а что нужно еще сделать для того,
что
чтобы
нужно?
Вот эти, этих
селе,
людей не забывать, и вещи эти не забывать?
И в школе было. И памятный знак стоял рядом, аллеи были с погибшим участником Великой Отечественной войны, или не погибшими, а оставшимися живых, пришедшими живыми, чтобы были и вот эти люди. Это наша история, чтобы они... знали ребята об этом, молодежь особенно, чтобы не повторилось это в будущем, чтобы не прошли вновь.
А много сейчас людей, по вашему мнению, придерживается точки зрения, что вот как раз это молодежи уже знать и не обязательно. Смотрите, ведь вот вы человек старшего поколения, да, человек, который прошел через все это, и ваши же, собственно, ровесники, они же в то же время говорят, что да не надо это все вспоминать. Ну, много таких людей еще
таких,
осталось?
Вы знаете, это зависит от воспитания, зависит от... как они воспринимали идеологию коммунистическую, кто как прошел жизненный свой путь. Некоторые до сегодняшнего дня недовольны, говорят, нужно этот строй и так далее. Вот.
А вы часто встречаетесь с молодыми людьми?
Я встречаюсь и в институте, в университете встречаюсь, и в школу встречаюсь, и когда в район приезжаем, готовим на заседание областной комиссии вопрос, как администрация районов или городов выполняет законодательство о реабилитации, я обязательно встречаюсь в школах. И ребята нет. Многие сегодня говорят, мы отрицательно относимся к этим вот репрессиям. К репрессиям.
А как вы думаете, на уроках в истории в школе что-то говорят об этом? Как вот?
Говорят. Это в последнее время стали говорить, эти материалы используются.
Вот, и в том числе ваши еще, книги, да?
Обязательно ссылаются. Ну и другие, в интернете сегодня много материалов. Я хочу сказать, что каждый вот эту книгу не прочитает в селе. А нужно по селу подготовить. И я готовлю вот такие материалы, отправляю в архив. Я хочу привести просто вот другие села Космодемьяновка, Тамбовская, Рыновская
область. Да, то есть перед нами в студии книжка села, «Трагедия села Космодемьяновка, Тамбовского района, Амурской области». Леонид Матвеевич имеет в виду, что нужно по каждому селу делать и издавать такую книгу. Да. «Уроженцы Благовещенска, репрессированные в Хабаровском крае, Еврейской автономной области». Понятно. То есть и там архивы, так скажем, наших соседей, да, дают вам возможность узнать о людях, о мурчанах, которые там погибли. Угу. Женщины, которые повторно были осуждены и расстреляны в 1937-1938 году в Амлаге, самом крупном ИТЛ Советского Лагерь, Союза. Да. Понятно, Леонид Матвеевич. То есть вы считаете, что эта работа прежде всего должна вестись на уровне малого населенного пункта, то есть на уровне малой родины. И когда человек, да, уже в школе узнает о своих односельчанах, о своих земляках, тогда будет понимать, что
поисковой
да?
работой заниматься. Угу. Такие небольшие оформлять, может быть, в школах сегодня, когда количество учащихся уменьшается, оформлять музеи и так далее. Как-то сегодня, кто еще жив из репрессивных, все есть у нас, 2187 еще в области репрессивных живы. Но они по 70, по 80 год уходят. Остались немного.
А сколько томов книги вам еще остается издать? Или вы знаете, это бесконечная работа?
У нас, вы знаете, тут жизни не хватит ядок. Ну, о себе сказать, ну, нехорошо. Я хочу сказать, что, вы знаете, у нас проблема возникла, что в стране уже реабилитировано более 3000 в уголовном порядке. И, ну, кто, антисоветско занимался и так далее. И 2245 детей. У нас детей, умерли многие уже, не обращаются, не реабилитируют.
Ну, понятно. То есть работы еще достаточно много, и это, конечно, не последние тома книги памяти. Будем завершать наш эфир. Я понимаю, что тема эта безгранична. Даже не знаю, к счастью, мы о ней говорим, но, к сожалению, это такая тема, о которой говорить, ну, это, прям скажем, не очень радостно и больше, скажу, очень-очень грустно. Леонид Матвеевич Журавлев, председатель Амурского отделения общественной организации Ассоциации жертв политических репрессий, у нас сегодня в студии. Спасибо вам за то, что вы нашли время, и низкий поклон за ту работу, которую вы делаете многие и многие годы. Я считаю, что она обязательно, она важна, и об этих годах забывать ни в коем случае нельзя. У микрофона была Наталья Овсейчук, со мной вместе работал Олег Лештаев. Всего вам доброго, учите и знайте историю своей страны, будьте здоровы. We'll be right back.